Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», московское время 17:00, и с вами ведущие передачи Олег Валерьевич Шевкун.
Всем привет.
Анастасия Михеева.
Всем привет.
Полина Иванкевич.
Приветствую. Ну и, собственно, Екатерина Южакова.
Ну вот так, да.
Да.
Примерно.
Замечательно. У нас, кстати, сегодня очень приятный день внезапно. Не жарко, не холодно. Мне очень нравится. Как вам?
Слушайте, когда не холодно, не жарко, тебе нравится? Вот тут мне как не холодно, не жарко.
Замечательно.
А по мне холодновато.
Да ладно, супер погода вообще. Мне тоже очень нравится. Полин, я с тобой полностью согласна.
Все, видишь, у меня вот плюс один человек тут.
Коллеги.
Ну ладно.
И слушатели, нам тут наши коллеги передали интересные сообщения, которые вы нам присылали. И вот конкретное одно сообщение я хочу зачитать. Никто не против?
Конечно, нет.
Нет.
Саша пишет. Здравствуйте. В одной из передач вы сказали, что если в церковь нет желания по воскресеньям ходить, то такой человек либо подавил своей плотью Святого Духа, либо в нем вообще нет его. А как оценить, что ли, такого человека, который ходит в церковь и уже не один год, и даже не два, а в церкви ведет себя набожно, а дома совсем по-другому, может материться, осуждать и так далее? Ой, вообще это так, довольно-таки сложное такое сообщение, и отчасти я согласна с Александром.
Подожди, а в чем?
С Александрой, ну, потому что действительно бывает такое, особенно сейчас, что я лично видела, как, например, одна мама своего ребенка в церкви стояла там рядом с ним, положила ему руку на плечо, они вроде вместе молились, все хорошо, и как только они вышли из-за территории храма, ну, и она сразу на него прям что-то кричать стала, вспомнила про уроки, ну, он вроде как спросил у нее: мама, я могу сейчас после, ну, как бы, утренняя служба была, он спросил, могу ли я там, ну, встретиться там, видимо, с другом или там, с подругой, и она такая сразу начала кричать, что нет, вот у тебя там долги какие-то по школе не закрытые.
Ну. Тебя смущает именно то, что в церкви она относится к нему хорошо, нормально, на людях, скажем так, а как только выходит за территорию, кардинально отношение меняется?
Да, потому что, ну, вроде как, ну, вот, получается, что вот совсем недавно она молилась, а прошло 5 минут, и она уже готова кричать на своего ребенка. И вообще, правильно ли это?
Как-то возникает вопрос, звучит на самом деле.
Возникает вопрос, насколько искренне она тогда в церкви была, или вот где она настоящая?
А я вспоминаю одну семью, в которой жена говорила мне, вот они пришли ко мне как к пастору на душепопечительство, она говорит: мне надоело, что мы приходим в церковь и изображаем из себя идеальную семью, идеальных христиан, там, под ручку, в обнимочку и так далее, а потом дома такие разборки семейные, которые никому больше увидеть и не пожелаешь. И вот, говорит, у нас такое много лет. Мы в церкви одни, а дома совершенно другие. Как вам такая история?
Грустно.
Это грустно, конечно. Это очень странно, потому что это же получается, ну, как бы, как-то себя сложной стороны показывать, что ли.
Ну, опять же, это... Считайте, что обман других людей, потому что они видят тебя одним, но на самом деле ты совершенно другой человек, и далеко не всегда, ну, скажем так, в хорошую сторону другой.
Подожди, ну а тут можно возразить. Ты говоришь обман других людей, а разве тогда мы не обманываем каждый день? Ну, допустим, вот мы сейчас здесь сидим, мы беседуем так чинно, по-доброму беседуем. Я предполагаю, что неделю или полторы недели назад, когда у вас был непростой экзамен, у вас были самые разные ощущения по поводу этого экзамена, могли быть даже, ну, такие весьма такие крутые ощущения. Почему-то вы не сидите здесь и не говорите: вот, отстойный экзамен. Тогда вы ругались или могли ругаться, допустим, да, как-то вот напрягаться. А сегодня так по-доброму. Это не лицемерие случайно?
Ну, это... Мне кажется, нет, это же от ситуации зависит, правильно?
Ну, это разные, не то что ситуации, вообще разные стороны жизни человека. Наверное, вот, может, из-за этого люди так по-другому себя ведут. Не знаю даже.
Ну, хорошо, разные ситуации. Мама гладит ребенка по головке в церкви, а выйди из церкви, дает ему по мягкому месту.
Неприятненько, на самом деле.
В чем отличие принципиально? Есть оно?
Ну, да, потому что, когда мы волнуемся перед экзаменом, это абсолютно нормальное состояние. Как бы каждый человек волнуется из-за чего-то, из-за какого-то события, которое может как-то кардинально, там, ну, я не знаю, поменять, если не всю жизнь, то хотя бы какой-то определенный промежуток времени этого человека.
А, видимо, в церкви, когда ты ведешь себя вот такой вот а-ля святоша, а приходишь домой и превращаешься из святоши, наоборот, в что-то противоположное, это какое-то...
Это уже похоже на маску,
это уже. Нет, мне кажется, это уже для таких людей просто устоявшиеся нормы. Мне так кажется.
То есть ты надеваешь маску, сегодня я христианин по воскресеньям, или я христианин по другим дням, когда хожу в церковь, а в другое время, что, я совершенно другой человек?
Видимо, да.
Получается действительно так.
Ну, тоже конкретный совершенно случай, человек, которого сослуживцы знают как любителя скабрёзных анекдотов, шуток, там, с матом, со всякими, в общем, неприличными контекстами, подтекстами и так далее. А при этом человек приходит, и он поет в церковном хоре, и он такой благочестивейший, весь благочестивейший. Как вы думаете, кстати, как после этого его сослуживцы относятся к христианству и христианам?
Ну вот у меня, похоже, есть письмо от тоже слушателя Виктора, который пишет, что христиане отпугивают меня своим лицемерием. Они умеют говорить красивые слова, но часто ведут себя далеко не по-христиански. Я не хочу лицемерить, лучше буду агностиком, зато честно. Что?
Как бы вы отреагировали, друзья? Смотрите, я не хочу лицемерить, лучше буду агностиком, зато честно. Все.
А почему нельзя быть христианином, но честным? То есть получается, что, как я понимаю, человек говорит про всех христиан, что вот они лицемеры.
Так, все плохие, я не буду плохим.
Но не все плохие. Мне кажется, что христиане разные бывают.
Когда ты там тыкаешь во всех и говоришь, вот, вы все такие плохие, сякие, а я такой весь царь хороший.
Ну, это не совсем лицемерие, это все-таки немножко разные вещи.
Ну, это какое-то возвышение себя, что тоже не очень здорово.
Но я понимаю, о чем Настя говорит, о том, что, вот, смотрите, я говорю, все такие плохие, и я тут белый, добрый, пушистый и правильный. Я лицемерить не буду. Ты про это?
Ну да, это как, знаете, стоит там толпа людей, обсуждает какой-то праздник, допустим, и тут один достает табуретку, начинает совсем, встает на нее, про что-то скандирует другое. То же самое, как насильный выдвиженец своих мыслей. Ну.
А вообще, если серьезно, то вся эта история, вот этот вопрос о лицемерии, лицемерии в христианстве, о людях, которые пытаются быть не тем, кем они являются на самом деле, или казаться, человек есть одно, кажется другое, это один из самых серьезных, один из самых сложных вопросов, который предъявляется, который ставится по поводу современного христианства. Проповедник, который 20-25 лет проповедовал, а потом выясняется, что у него двойная жизнь все эти 20-25 лет было. Семья, которая хочет казаться идеальной, а выясняется, что она на грани распада. Потом она распадается, и знаете, зачастую пасторы начинают ставить вопросы, да не только пасторы. «Как же? Ведь у них все так красиво было!» А вот на самом деле некрасиво. И потом такие люди, как там слушатели, Виктор, по-моему, звали, да? Угу. Которые говорят, а я не хочу с этим не иметь ничего общего, потому что это лицемерие. Да, его можно упрекнуть, сказать, что слушай, а ты вот что всех осуждаешь, а сам какой? Но он при этом выражает совершенно конкретную позицию, и хотелось бы разобраться, что с этой позицией делать.
Насчет лицемерия пишет наша слушательница Джейн Михайлова. Она пишет, что лицемерие свойственно всем людям.
То есть особого христианского...
В той или иной степени.
А как определить лицемерие тогда, Джин? Да, вот лицемерие — это что? Где граница между обычной, ну вот, скажем, такой порядочностью, да?
Почему
ну,
вы
вот...
так считаете, интересно?
В смысле, меня, что кстати, свойственно с ним всем?
Ну, почему такое мнение?
А ты поспоришь?
Нет, мне просто интересно, почему? Как это выражается?
Полин?
У меня просто сразу возник вопрос. А вот, да, если действительно люди немного... в той или иной степени лицемерны. Как вот можно... Можно же задать вопрос и слушателям, и вам конкретно всем, моим коллегам. Вы же замечали за собой хоть когда-нибудь какой-то, ну, в какой-то степени лицемерие? То есть замечали ли, что вы лицемерите?
То есть ты нас уводишь от того, чтобы обсуждать других, и предлагаешь посмотреть на себя?
Да.
Хорошее
Потому что
дело.
Я могу сразу сказать, и я не могу это... Ну, точнее, я не стыжусь этого, что да, действительно, иногда я лицемерю, хотя по большей части я довольно открытый человек и говорю чаще всего то, о чем думаю. Хотя, кстати...
И это иногда бывает, да, тоже выходит боком.
Это очень часто выходит боком, потому что именно в этих случаях тебя больше не любят, чем когда ты скажешь неправду, то есть лицемеришь, скажешь, что вот да, все хорошо, но на самом деле все будет плохо, но зато тебя будут любить. Да.
Подожди, а ложь и лицемерие — это одно и то же?
Это перекрестные такие получаются события, потому что когда ты лицемеришь, ты чаще всего лжешь в той или иной степени, опять же. Вот.
Ну вот, знаете, я хочу спросить, мне тоже интересно, или не спросить, а просто рассказать. У меня так получается часто, что, например, ну или не часто, но бывает, что, допустим, плохое настроение, ты реально себя плохо чувствуешь. И вот, ну ужасно. Но ты не хочешь этим расстраивать своих близких, своих друзей, ты не хочешь им об этом говорить, и поэтому ты такой, да не-не, у меня все нормально, все хорошо. Это лицемерие?
Уважаемые слушатели, вопрос от Кати. Когда у тебя плохое настроение, ты не хочешь всем портить настроение. Потому что на самом деле есть ведь и другой вариант. Когда у тебя плохое настроение, и ты его испортишь всем, испортишь абсолютно честно, а вот ты не хочешь портить. Это лицемерие или это что?
Да, иногда я думаю, но подождите, я вот так, там, я маме, я папе, я еще кому-то сказала, я Насте там сказала, что у меня все нормально, у меня все хорошо.
На самом деле это не
а
так?
А на самом деле это не так. А насколько это честно? То есть я не говорю человеку, что я на самом деле чувствую.
Мне кажется, это вообще
тоже
нечестно, но здесь имеет такой фактор заботы, что ли,
заботы,
о других.
Да.
Ты же не хочешь, чтобы кто-то... Ну, я понимаю, когда человек с тобой рядом, допустим, находится, он может тебе что-то посоветовать, как-то поднять тебе настроение. А когда человек вдалеке, допустим...
И просто незачем его тревожить.
Переживать, чтобы, ну, лишних не было переживаний. Наверное, может быть, поэтому так.
Коллеги, а я здесь усложню вопрос, я сделаю всего один шаг и предложу вам вот такой вариант. Там Катя сказала, я там маме, папе, Насте, еще кому-то сказал, чтобы никого не расстраивать и так далее. Теперь представьте себе, вы попали в христианскую среду. Вы попали в среду, которая вам при этом очень нравится. Или, ну хорошо, приятно по каким-то причинам с ними быть, с этими самыми христианами. И вы им говорите, что вы с ними согласны. Вы поете, как все остальные. Вы даже научились правильно молиться. Научились молиться, как все остальные. Но внутренне у вас есть протест. Но вы хотите вписываться в эту среду, потому что вам здесь нравится. И пытаетесь казаться. Не быть, а казаться. Это становится лицемерием? Или это пока, ну, просто такая, я не знаю, гибкость, которая нужна каждому человеку?
Или поиск себя.
Или поиск себя, да, потому что, ну, вот все через это проходим когда-то. Где граница?
Когда задаешь себе вопрос, что мне же здесь вроде бы нравится, я же хочу тут быть, но я чувствую, не чувствую то, что чувствуют эти люди. И ты пытаешься вроде как с ними примириться.
Катя, по-моему, это тебя коснулось.
Да я не знаю, если честно.
В общем, друзья, помогите, пожалуйста, нашим участникам разобраться, где лицемерие и как не допустить этого лицемерия в себе. Естественно, Библию мы сегодня будем читать, но читать также будем и ваши письма, ваши сообщения.
А я напомню контакты. Вы можете нам звонить на номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам писать и звонить в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996. Ну и, конечно, у нас есть трансляции ВКонтакте в ток-шоу «Читаем Библию вместе», в «Библию онлайн» и «Радио Теос».
Кстати, можете... группа «Читаем Библию вместе» давно не растет. Подписывайтесь, пожалуйста.
Да. Вы можете оставлять нам комментарии, я обязательно их прочитаю.
Ну что, сделаем перебивочку?
Конечно.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:13 и в эфире «Читаем Библию вместе». И мы обсуждаем, что же такое лицемерие и его отображение не только в реальности, но и в Библии.
Библия, она, собственно, и есть отражение реальности,
ну,
но
да,
это ладно.
А я думаю прочитать комментарий от нашей слушательницы.
Давай.
Я боюсь напутать ударение Алия Нурулина. Вроде все верно. В церкви не надо смотреть на людей, быстро разочаруйтесь. Надо смотреть на главу церкви, на Иисуса Христа, который один, верен и праведен. И только его праведностью мы можем жить.
Коллеги, а как вам такое предложение? Не смотреть на людей, особенно при том, что люди, они здесь рядом.
Это сложно, потому что тебя же окружают они. Допустим, если при тебе происходит что-то, ты же, ну, не можешь не обратить на это внимание. Это как, я не знаю, если кто-то, не знаю, громко там, не знаю, что-нибудь сделает, чихнет, допустим, ты же обернешься, потому что, ну, элементарные какие-то инстинкты, что ли. Поэтому А как не обращать внимание, это хороший
вопрос. Ты, может быть, и обратишь внимание, просто вопрос, будешь ли ты об этом думать, принимать близко к сердцу, переживать, что вот, как же они так себя плохо ведут в церкви.
Просто не обращать внимания конкретно, да, вот в своем моральном, эмоциональном.
А с другой стороны, если действительно кто-то себя некрасиво ведет в церкви, не будешь ты просто стоять, смотреть, ты, наверное, подойдешь, там что-то
нет,
скажешь.
Она про другое, Илья про другое говорит, насколько я понял, не обращать внимания в том плане, что не разочаровываться в церкви, потому что кто-то там тебя разочаровал. Грубо говоря, ты попросил в долг, тебе не дали. Или ты дал в долг, тебе, или, не знаю, тебя взяли в долг, потом не вернули. Да, вот не разочаровываться по этой причине, а скорее обращаться к Богу. И мне нравится вот эта позиция Кати, да, что потом с этим делать? Ты это увидел, ты это заметил, что ты будешь делать с этим дальше? Ты об этом будешь думать, или ты обратишься к Богу и попросишь прощения? И для этого человека тоже. Но, коллеги, на самом деле, я думаю, есть смысл перейти к чтению Писания, к чтению Библии, потому что вы знаете, что о проблеме лицемерия в Евангелиях говорится еще до того, как начинается вот проповедь Иисуса Христа на земле. Еще до того, как пришел Иисус, за небольшое время. Да, до этого пришел другой человек, которого звали Иоанн, Иоанн Креститель. И вот он как раз, этот пророк, который пришел для того, чтобы подготовить путь, подготовить почву, как сегодня мы сказали, к приходу Христа, он с этим лицемерием по полной программе столкнулся и первым стал о нем говорить. Давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, 3 глава. Кто начнет?
Давайте я.
Первый фрагментик, да, который у нас там есть.
В те дни в Иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель. Он возвещает: «Вернитесь к Богу, ведь Царство Небес уже рядом». Ведь он был тот, о котором сказал пророк Исаия, голос глашатая в пустыне: «Проложите путь Господу, прямыми сделайте его тропы». Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пища ему была саранча и дикий мед. Ничего себе.
Угу.
К нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи и окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он омывал приходившись в реке Иордане.
Вот, то есть он приходит, он выглядит совершенно, скажем так, если сегодня бы он появился в
обществе.
Диковато он выглядит. Но а что он говорит? Самое главное, о чем он говорит? Он говорит: вернитесь к Богу. То есть он призывает к тому, чтобы люди вернулись к Богу. И вначале мы читаем о том, как люди приходили к нему и действительно возвращались к Богу, они признавались в своих грехах. Они приходили и говорили: да, я действительно грешен. И вот это, собственно говоря, первая большая группа людей, которые приходили. Они признавались в грехах, и он омывал приходивших в реке Иордане. Или в других переводах он крестил приходивших в реке Иордане. Смотрите, человек признался: да, я грешен. Хорошо, ты признался, очистись. Вот воды Иордана, они тебя очищают. Это одна группа людей. А потом к нему начинают приходить совершенно другие люди. И давайте начнем читать про эту вторую группу людей. И обратите внимание, первых он принимал и омывал, крестил. Вторых нет. А в чем разница между первой и второй группами? Настя, продолжишь?
Да, конечно. Увидев, что приходят к нему для омовения многие фарисеи и саддукеи, он сказал им: «Змеиное отродье, кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле, чего стоит ваше обращение. Только не вздумайте говорить в душе: наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит наготове топор у ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Я омываю вас всего лишь водой в знак возвращения к Богу. Но тот, кто идет за мной, сильнее меня. Я не достоин даже сандалии его нести. Он омоет вас Духом Божьим и огнем. У него в руках лопата. Он провеет зерно на таку. Пшеницу соберет в закрома, а мекину сожжет в огне неугасимом».
Вот если бы вы пришли куда-нибудь на экзамен, допустим, и вам бы сказали, что вы змеиное отродье.
Замечательно, совершенно.
Вообще это ругательство.
Ну, понятное дело, и от этого только ужаснее.
А кто пришел к нему? Что это за люди?
Получается, те, которые на самом деле не признавали то, что они грешны, или как?
Да, дело в том, что фарисеи и саддукеи были религиозными лидерами, и раз все пошли креститься, значит, и мы пойдем. Но про первую группу говорилось, что они признавались в своем грехе.
Ну, они, скажем так, от чистого сердца приходили, они сами, к этому пришли и пошли признаваться.
Да, да.
А эти так за толпой: ну, а давайте.
Полина договаривает. А у меня возник вопрос, но сначала пусть Полина договаривает.
Нет, просто
так
я...
Она уже договорила.
Да, о том, что давайте... Так, по приколу, скажем так, пойдем.
Не столько по приколу, сколько потому, что нам положено. Мы религиозные люди, мы религиозные вожди. А что, мы в стороне, что ли, останемся? Давайте мы тоже сходим. Скорее поэтому.
Так, ладно. Настя. Задам я свой вопрос, потому что меня он немножко так мучает. Ну, получается, Иоанн Креститель, ну, в принципе, он обычный человек, правильно?
Да.
Так откуда он знал, что в голове у фарисеев и у саддукеев? Это же магия.
Я думаю, что это не магия, а, скорее всего, он видел, видите, он говорит, покажите плод, сотворите плод покаяния. Он видел, с одной стороны, приходят люди, которые действительно, они плачут, они сокрушаются, они раскрывают, да, вот мы далеко ушли от Бога. И приходят другие, которые говорят, а нас тоже, а мы тоже тут должны. И они видят, что вот здесь-то покаяния нет. Ну, опять...
Просто разное поведение получается.
Да, это, может быть, слабая такая вот аналогия, но когда, допустим, ну, сейчас в теперешних вузах этого точно нет, это совершенно точно нет, в мои времена это было. Приходит человек на экзамен, два человека. Один плохо учился, ничего не выучил, и вот видно, что ему паршиво. Другой точно так же ничего не выучил, ему тоже паршиво. Но его отец — большая шишка. И преподаватели об этом знают. И они говорят, да-да-да, все в порядке. И вот это лицемерие, да, потому что с одним поступают так, с другим поступают по-другому. Вот эти фарисеи, большие шишки, пшишки, они приходили, а нам тоже. И он им говорит, слушайте, это, стойте, змееныши вы такие, порождение Ехиднина. Вот как-то так.
Неприятная аналогия, на
очень
самом деле, получилась,
но...
Зато неплохо описывает ситуацию.
Но зато жизнь. Знаете, это как если бы на христианскую радиостанцию пришли люди, которые бы сказали, ну мы что, мы, в общем-то, хорошие люди, нам тоже здесь нужно работать, мы тоже хотим здесь работать. Вот, ну просто потому что, ну как, мы
потому
же...
Потому что потому.
Да. Вот, и тут приходит Иисус. Давайте почитаем дальше, 13 стих.
«Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для омовения. Иоанн сначала этому противился, говоря, «Это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня омыл, а ты пришел ко мне». «Пусть теперь будет так», — возразил ему Иисус. «Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». И тогда Иоанн согласился. Сразу после омовения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед ним небеса, и он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к нему. И голос с неба сказал, «Это мой любимый сын, в нем моя отрада».
Хм. Я вам задам довольно сложный вопрос. Смотрите, в первой группе людей они приходят к Иоанну Крестителю, он их омывает, он их крестит. В второй группе людей он отказывает. Первых крестит, потому что они каются, они отворачиваются от своих грехов, приходят к Богу, и это искренне, Иоанн их крестит. Вторые, ну, вот, каяться не хотят, и, соответственно, им отказывает Иоанн. Иисусу он тоже говорит о том, что я тебя не... Сначала он говорит, я тебя не буду омывать. Почему он отказывает Иисусу?
Ну, потому что он же понимает, что Иисус, ну, это Сын Божий, он же знает то, что... Он же сказал во второй вроде части, мы читали, что он недостоин даже его сандалии. Вот, и тут получается, что Иисус приходит к нему и просит его как бы, а такой, ну это не услуга, а вот, ну просит омыть его, да?
А в чем Иисус укается?
Да не в чем Иисус укается.
Нет? Именно?
Да?
Ну конечно,
вот.
Не в чем.
Ну вот, а поэтому понятно, что Иоанн Креститель так, ну вот реагирует, ну естественно.
Иоанн такой в шоке. А Иисус говорит, да, это нужно для того, чтобы свершилась праведность, для того, чтобы свершилась Божья правда. И Иисус к нему приходит. Вот в смирении, пройдя тот путь, который будут проходить все. Он не говорит, что, слушайте, а мне вообще не в чем каяться. Он приходит, это делает. Как там у нас, комментарии есть какие-нибудь? Или можно
есть, дальше? Есть, да. У нас слушатели друг с другом активно общаются. Витя Колосовский, он пишет. «Думаю, что у всех, кроме Иуды, не было лукавства, иначе Бог с лукавыми поступил бы по лукавству. Мое мнение, что Нафанаилу было открыто о искренности и лукавстве. Он это понимал. Вот Господь, чтобы обратить его, и сказал ему его сокровенные мысли. И перед этим Я боюсь, что я сейчас
это
не найду.
Мы не читали про Нафанаила, кстати, здесь, но вот. Это из Евангелия от Иоанна, первая глава.
Вот, а у нас был вопрос тоже от Вити Колосовского. Он спросил: подскажите, пожалуйста, почему он выделил Нафанаила как израильтянина, в котором нет лукавства? Что было такого особенного в его личности?
Я думаю, что Иисус просто знает нас до того, как мы к нему приходим. Он говорит: я видел тебя под смоковницей. Да, мы не читали этого фрагмента, но раз вы о нем спрашиваете, это первая глава Евангелия от Иоанна. Я видел тебя под смоковницей. И он просто... Вот Иисус четко знает, есть у нас это лукавство. И пытаемся мы кого-то обмануть или нет. Преподавателя можно обмануть. Плохо, но можно. По крайней мере, это реально для нас. Еще кого-то можно обмануть. Вот Христа не обманешь. Нет смысла пытаться показаться христианином, даже если это сулит какие-то, ну, какую-то прибыль или какое-то вот что-то хорошее в результате. Ничего хорошего не будет.
Коллеги, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Давайте. Здравствуйте.
День добрый. Вечер.
Здрасте.
Это у нас, скорее всего, размышление. Могу высказать?
Да, пожалуйста, вы уже в эфире.
Мы иногда выставим, да, говорим, да, конечно, грешные мы. А вот я, насколько он честный, чистый человек, да, как мы уже видим Писание, заглядывая в те годы, он ведь искренне сказал: я недостоин, и меня обувь застегнуть на сандали твоих. Он оп, перед ним стоит, да?
Очень...
Какой человек.
Да, нет. Я думаю, что мы сейчас выведем вас из эфира, потому что очень плохо слышно.
Секунду.
Да.
А меня плохо слышно, да?
Ну, сейчас вы, когда погромче стали, лучше. То есть вы говорите о том, что Иоанн Креститель искренне нечестный человек, он четко говорит о том, что я недостоин.
Сейчас, наверное, нет таких. Мы редко в себе копаемся и видим, что перед нами стоит и кто мы есть. Я бы узнать хотел у вас. Я вопрос вам задавал. Умер человек и приложился к народу своему. Помните про Измаила?
Да,
он
совершенно.
Там приложился и здесь гробницу, как к роду своему. То есть умирали цари, и он к ним приложился, вот, к роду Давидову, к Аврамову. Или как?
Да, это было в другом эфире.
Или на том свете он приложился?
Добавился.
До второго пришествия.
Не там знаю. Я понял. Спасибо большое. Я понял. Я не буду сейчас в это уходить, просто потому что не знаю, вот на этом или на том. Давайте мы просто оставим сейчас этот вопрос. Лучше ответить, когда готов ответить, чем... Вот эта фраза «умер и приложился к своему роду», она используется часто, когда речь идет о том, когда вот кто-то умер. Ну, вот, очевидно, последовал путем этого народа. Более конкретно я, наверное, комментировать просто не буду. Пойдем дальше?
Да, наверное. Я, наверное, еще один комментарий прочитаю.
Ну, давай.
Виталий Харитонов пишет: «Иисус – пример для каждого». А Джейн Михайлова говорит, что истинно верующий человек знает то, что Бог всевидящий и никогда не будет лицемерить намеренно.
А вот вопрос. Намеренно он не будет лицемерить? Но правда, Джейн Михайлова, вот у вас не бывало, что вы в церкви лучше, чем в жизни? Как с этим быть?
Когда я думаю, что ответит, я обязательно прочитаю.
Хорошо. А мы пойдем дальше, потому что с лицемерами, которые, кстати, представлены здесь именно фарисеями. То есть фарисеи оказываются самые лицемерные. То есть это люди, которые были наделены религиозной властью, люди, у которых было и признание, и почет. И им постоянно что-то не нравилось. Им не нравилось что-то в том, как поступает Иисус и как поступают его ученики. Давайте посмотрим еще один фрагмент из Евангелия от Матфея, 15 глава. Кто почитает?
Хочу?
Давай.
Хорошо, давайте я. «В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. Почему твои ученики нарушают предание отцов? Не омывают рук перед едой?» – спрашивают они.
Кстати, там омовение рук перед едой – это не было просто для гигиены. Это очищение, которое вот показывает, что мы очищаемся перед Богом. И, то есть, фарисеи приходят и говорят: твои ученики поступают неправильно. Вот что-то они не так делают. Идем дальше.
«А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» – возразил он. «Бог сказал: почитай отца и мать, и оскорбивший отца или мать карается смертью. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери, что ты мог бы иметь от меня – то мой дар Богу.
ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания.
Я думаю, что вы не поняли.
Да, да.
Я думаю, что вы не поняли. Значит, что происходит? Они его упрекают, говорят, слушайте, у тебя ученики рук не омывают. Иисус им указывает на другое. На что он им указывает? Смотрите, предполагалось, что о родителях, когда родители достигли уже преклонного возраста, нужно заботиться, почитая отца своего и мать свою. Притом заботиться и финансово. Но знаете, что делали? Делали вот какую вещь. Люди говорили своим родителям, знаешь что, я такой набожный. Я бы, конечно, о тебе позаботился, мамочка. Я бы о тебе, папочка, уже вот состарившийся, позаботился. Но ты понимаешь, вот я такой набожный человек, что все деньги, которые я мог бы на тебя потратить, я уже отдал. Куда отдал?
Получается, в церковь, да?
В храм, в того времени. Да, в храм того времени. Я все Богу уже отдал.
А это правда или нет?
Что?
Ну, то, что действительно, что вот эти деньги...
Ну, такое было, такое бывало. И люди пытались вот этим самым откупиться и сказать, что, слушайте, у меня нет ничего, я все уже отдал. Как вам вот такой поступок? Я так настолько благочестив, я столько отдаю Богу, что на родителей мне уже не хватает.
Но ведь Богу не нужны деньги. Ему нужно, чтобы мы, люди, научились следовать его заповедям, чтобы мы заботились о родителях. То получается,
сердце ему нужно.
Ну, как, ну, душа, конечно.
Конечно. Да, да. Хорошо, а представьте себе ситуацию современную, когда человек говорит, слушайте, он говорит своим близким, родным людям, слушайте, я не могу проводить с вами время, я не буду от вас заботиться, чтобы болеть. Я все время в служении, я все время в церкви, я такой активный вообще. И до свидания, я побежал.
Ну, это же неправильно, потому что, ну, по крайней мере, насколько я знаю, что... Один день, неделю, в принципе, отводится для того, чтобы быть в церкви. Я думаю, это может быть там и чаще, но, ну, как бы, Бог хочет от нас всего лишь одного дня, а не все 7 дней и 24 часа в сутки.
Друзья, а я сейчас переадресую это радиослушателям. Видите, слышите, что Настя сказала только что? Она сказала о том, что Бог хочет от нас только одного дня, а не все 7 дней. Возразите или подтвердите. И как же тогда... совмещается вот это, ну, допустим, с заботой о наших близких, о наших родных людях. Я, кстати, в данном случае немножко выдам. Конечно, Бог хочет все семь дней от нас. Разумеется, потому что Он дал нам все, Он хочет, чтобы мы Ему воздавали. А только при этом это включает и заботу о ближних тоже. Вот как это включает, как это сочетается, напишите, пожалуйста, об этом. А мы пока, я думаю, прочитаем дальше. Кто у нас читал?
Катя, ты, я читала, да. Да. А с какого момента?
Ну, дальше, где мы остановились?
Ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры, хорошо сказал о вас пророк Исаия. Этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим. Подозвав к себе народ, Иисус сказал... Послушайте и постарайтесь понять. Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. Тогда ученики подошли к нему и говорят: «Знаешь ли ты, что твои слова вызвали негодование у фарисеев? Всякий саженец, не моим небесным отцом посаженный, будет вырван с корнем», — ответил он. «Оставьте их. Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму».
Вот так сурово, настолько сурово. Как вы думаете, за что он их так припечатал?
Потому что они учат не тому, чему, скажем так, он, к чему он ведет. То есть смысла в их учениях нет. Поэтому он говорит, что всякий саженец будет вырван с корнем, если он не посажен моим отцом.
Угу. Еще?
Еще.
Еще мысли?
Ну, вот он говорит, что... То, что в тебя входит, даже если это плохое, оно тебя не делает нечистым. Тебя нечистым делает то, что из тебя выходит, если это плохое.
И 9 стих. Давайте еще раз посмотрим на него.
Тщетно их поклонение, они учат человеческим заповедям, как моим. Так.
Вот как вам это?
Что значит? Получается, что они обманывают, да, то, что вот их поклонение, оно неправдивое.
Оно напрасно вообще, то есть оно... Вот тщетно их поклонение, то есть смысла в нем нет. И
может быть, он злится на них за то, что они сначала пришли и начали ему, я скажу современным словом, предъявлять. А потом, ну, Иисус-то знает, что на самом деле, если бы там они верили, их это задевало бы. он бы, мне кажется, по-другому бы им ответил. А тут они, получается, обманывают, и он это знает, и его это, конечно, разозлило.
Кстати, интересный момент. Ну, не знаю, значит, разозлило, но интересный момент. Он действительно никогда не ругает блудниц или проституток. Он никогда не ругает мытарей, сборщиков налогов. А вот к этим людям он подходит весьма сурово. Знаете почему? Потому что действительно, вот это человек, который говорит, вот если ты хочешь, чтобы Бог на тебя посмотрел, если ты хочешь быть угодным Богу, то ты должен, и там какие-то такие внешние перечисления. Ну, допустим, одеваться ты должен так, говорить ты должен так, я не знаю, выглядеть должен так. Вот и вместо того, чтобы приводить к Богу, людей приводят просто... к какому-то человеческому такому пониманию, которое с Божьим милосердием ничего общего уже не
имеет.
Это
все просто не относится к вере на самом деле.
Что имеется в виду под человеческими заповедями? Это просто...
Ну, как раз то, что ты должен выглядеть соответствующе.
Какие-то правила общества,
да?
Или это просто, что придумали эти люди и пытаются убедить, что это Бог, так сказать?
Скорее второе. Это мнимая религиозность. Это как раз идея о том, что, ну, вот ты научись сладко говорить, научись вести себя прилично там в церкви. А сердце так осталось неизмененным. Мы можем научиться сладко говорить, мы можем научиться вести себя прилично, но это никак не помогает. Это приводит лишь к лицемерию. Это когда с ребенком начинаешь говорить и объяснять ему, что так вот, христиане так себя не ведут, они себя ведут по-другому, там вот они этого не делают. И он выучит, он всего это выучит.
Но при этом ему будет все равно.
Как вы все мне надоели.
Да.
А как ему нужно говорить?
А вот об этом давайте мы сейчас все-таки сделаем коротенькую нашу перебивочку, да? Можем?
Конечно.
И потом уже к этому перейдем.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Московское время 17:36. Мы вместе с вами читаем Библию вместе. Я вижу комментарии, которые вы пишете, и хочу их зачитать. Никто же не против?
Да ты читай, не спрашивай.
Алия Нурулина пишет: «Сейчас в мире царствует грех, потому что люди отошли от Бога, пошли против Его воли, и люди впустили в мир дьявола. За все зло, которое происходит, нужно благодарить не Бога, а дьявола и нас всех, людей».
Угу. А мы с вами почитаем дальше 23 главу Евангелия от Матфея, того же самого. Ну, давайте все-таки немножко позже, с 25 стиха, 23 главу, с 25 стиха. Иисус обращается непосредственно к этим людям и, среди прочего, отвечает на вопрос: «Катя, а что же, собственно, нужно?» Такие противопоставления. Приготовьтесь, пожалуйста, это современный русский перевод, и некоторые фразы, некоторые слова будут звучать сурово. Но я вас могу уверить, что в оригинале они тоже звучали более чем сурово. Кто почитает? Давай.
Тогда я, конечно. «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы чистите снаружи чашу и блюдо, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили. Слепой фарисей, вычисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста».
Я на минуточку остановлюсь. Это человек, который заботится о внешнем виде. Вот внешне, уж оно внешне было пристойно, чтобы никто ничего про меня не сказал.
Никто ничего не заметит, если у меня будет хорошая одежка. Ни у кого не будет, так скажем, предъяв к внутреннему миру.
Знаете, у нас была такая традиция семейная. Я понимаю это на уровне семейной традиции, но я не понимаю это на уровне жизни. Когда мы принимали гостей, мы быстро делали, вот еще в моем детстве, мы быстро делали уборку.
О, да.
У вас тоже такое?
Да, это и сейчас. Такой.
Есть один шкаф, в который скидывается все.
Ну, за что? Это же понятно.
Но если при гостях, это понятно. Вот если вот именно уборка, это понятно. А что если по жизни? То есть в тебе тараканов столько, что они кишат.
Ты просто их запер и сделал вид, что ты на самом деле вообще замечательный.
Ты пытаешься произвести впечатление.
Да, ты пытаешься произвести впечатление. Давайте посмотрим дальше, потому что мы придем к ответу на вопрос, а что же делать. Идем дальше.
«Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши, вы как побеленные гробницы. Снаружи они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. Так и вы. Снаружи вы кажетесь людям праведниками, а внутри полны лицемерия и порока».
Вот настолько сурово. Снаружи кажетесь праведниками. Знаете, это из серии «Так слащаво, что противно даже». И вот эту...
А это Иисус говорит,
да,
правильно?
Да.
Так он же никогда не ругается.
Кто сказал? А он разве... Он, кстати... Я не знаю, я бы не сказал, что он ругается. Говорит сурово.
Просто здесь только восклицательных знаков по тексту, что такое ощущение, что он прям кричит, стоит на них.
Возможно, он кричал на них. Тут в разных переводах по-разному можно перевести более так нейтрально, если хотите. Но он говорит совершенно конкретно. И я думаю, что отчасти, когда Виктор говорит, вот помни наш слушатель с письма, которого мы начали, он говорит, вот я там не могу, мне вот, не хочется стать христианином. Я думаю, он насмотрелся лицемерия христиан. Вот я думаю, он этого увидел. Это увидел. Но, Виктор, я вас уверяю, Иисуса тоже видел более чем.
Тут же мне вспоминается комментарий как раз про то, что сказали, что в церкви нужно обращать внимание только на Иисуса и
не смотреть,
на все.
А это будет очень сложно.
Ну, да. Хм. Но это как-то все такое противоречивое, мне кажется. Ты же не можешь все равно обращать внимание. Не обращать внимания.
Слушайте, знаете, что я вам расскажу по этому поводу? Я отлично помню себя, когда был еще молодым христианином. Я только недавно пришел к вере. И вот, я не буду рассказывать подробности. Короче, случилась ситуация, когда стало очевидно, что один из людей, которые были для меня духовными авторитетами, выяснилось, что он просто всю жизнь притворялся. То есть, там человеку было выгодно находиться рядом с христианами. И... он не просто ушел, а там было гораздо хуже.
Наверное, скандал тот
еще
был.
Вы можете себе даже скандал... Особенно скандала-то и не было. Так, все было тихо. Скандал был у меня внутри. То есть, Боже, я шел за тобой, когда видел этого человека.
Это же ужасно. Но как при этом, понимаешь, что ты был на ложном пути? Хотя почему?
Нет, это был не ложный путь.
Это не был ложный путь. Да, это же...
А почему это не был ложный путь?
Потому что вы это искренне.
Да, в своей душе.
Может быть, этот человек не искренний, а вы искренний.
Для него это был ложный путь, но не для меня.
Да, это скорее разочарование, это именно разочарование в человека в том, что ты верил в него так же, что ты верил как бы в его веру. Но получается так, что это все было не то, что напрасно, это вообще все было ложью. Это плохо, но при этом ты все равно должен понимать, что ты сам пришел по правильной дорожке, то есть ты правильно... Ты верил, то есть от чистого сердца, в общем-то, так.
А вот вы понимаете, друзья, что вы сейчас только что расшифровали то письмо, тот комментарий, который прислала Алия в начале этого выпуска. Вот когда она сказала, не смотрите, старайтесь не смотреть на людей. Мы сказали о том, что это сложно, но только что мы пришли к тому, как это на самом деле работает. И дальше еще больше этот комментарий Ильи расшифровывает, на самом деле, конечно, не расшифровывает, а просто говорит о том же самом. Первое послание Петра, один из апостолов, тот самый, который постоянно говорил, иногда не по делу, пишет церквям, о которых он заботился. Первое письмо Петра, первое послание его, вторая глава с первого стиха. Вот он тоже там о лицемерии кое-что говорит, но это уже не осуждение, а это уже скорее альтернатива. Настя, прочитаешь?
Конечно. «Так отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, всякие наговоры, как новорожденные дети, жаждите цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения. Если, конечно, вы ощутили, как добр Господь, приходите к нему, к живому камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в его глазах. И сами вы, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа Иисуса духовные жертвы, приятные Богу».
Я понимаю, что концовка для вас может быть достаточно сложной. Но если бы вас попросили вот этот фрагмент просто своими словами, не целиком, но самую яркую мысль пересказать. Вот какая альтернатива? Альтернатива тому, что давайте мы будем там казаться праведными, чтобы нас все смотрели. Какая альтернатива этому? Что делать, чтобы лицемером-то не стать?
Очистите свою душу, то есть будьте действительно чистыми душой, не обращайте внимания на то, как вы выглядите скорее, а именно самое главное, как уже и сказали, о том, что нужно чистить сначала чашу внутри, то есть очистить свою душу, и все остальное, оно придет само, скажем так.
Знаете, вот вначале здесь, видите, отбросьте всякое зло, всякий обман, лицемерие, зависть, то есть вещи, которые нужно просто вот начать с того, что отбросить. Я порой даже говорю так, смотрите, если вы приходите на этот эфир, и вы соглашаетесь просто для того, чтобы про вас сказали, какие молодцы, или там, я не знаю, какую-нибудь что-нибудь поставили, да, оценочку поставили. У нас, к счастью, ее не ставят, слава богу. Так вот, тогда уходите с этого эфира. Оно не для этого надо. Понимаете, если вы приходите в церковь, и вы там стоите, молитесь и думаете, так, вот этот парень на меня посмотрит или нет? Я же так молюсь, я так молюсь вообще. Слушайте, уходите оттуда. Если вместо этого парня у вас слово «Бог», «Бог на меня посмотрит и меня примет, потому что я молюсь», то явно так же что-то не то в сердце. Честность перед Богом. Иногда мы говорим Богу: «Боже, я не понимаю». Он учит. Это гораздо лучше, чем сказать: «Господи, я все понимаю». Потому что в этом случае он нас уже не может учить.
У меня есть время зачитать интересный комментарий.
Так, на интересный всегда есть время. Я думаю, мы к этой теме еще вернемся.
Насколько я понимаю, либо это однофамилец, либо это действительно наш теперешний второкурсник Алексей Желудов спрашивает: не является ли христианство лицемерием лишь потому, что приход к нему означал уничтожение культурного кода славян-язычников, наших предков?
А как ответите? Еще раз, лицемерие, потому что вот были язычники.
И вот это христианство повлекло уничтожение.
Да или нет? Ваша мысль, ваше мнение. Я выскажу.
Пожалуйста, можно?
Не является ли христианство лицемерием, потому что приход к нему означал уничтожение культурного кода славян-язычников, наших предков?
Человек вырос язычником, а вот тут пришли какие-то христиане.
И почти насильно его.
Мне кажется,
и что он стал христианином.
Это же спасение, а не насилие какое-то.
Ну, а если можно человек спасти не насильно? Хотел?
Нет.
Его принудили.
Так, я не знаю.
Если он стал просто потому, что, ну, положено. Вот положено, и все.
Положено, это не значит, что прийти душой можно.
Не прав тот, кто стал потому, что положено. Ну как, не то, что не прав, ну... Он действительно как лицемерно поступил по отношению к себе, да, неправильно, и не только. А вот тот, кто, ну, может быть, пришли, может быть, сказали, что вот у вас другая вера теперь. Но кто-то действительно искренне ее принял, а кто-то нет.
Вот тут опять-таки, да, то, что делает Алексей, как мне кажется, он просто вот обобщает, Алексей, вы обобщаете и сводите разных людей, вот действия разных людей к единому шаблону. Событие не может быть лицемерием. Лицемерие может быть не событие. У вас получается, если я правильно услышал, слом культурного, там, что там у нас было, языческого, да? Кода. Так вот, событие, кода. Так вот, событие лицемерием не может быть. Лицемерно может быть ответ. Если я не христианин, но... Все пошли в этом направлении. И я пошел. Да, это моя проблема. Я лицемерю. А если же это мое искреннее желание, ну почему нет? В чем проблема? Так что поступок скорее. А не что-то другое. Слушайте, еще один фрагмент успеем почитать из послания к Коринфянам?
У нас осталось 3 минуты.
Успеем. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, по-моему, да?
Да. Или ты, Полин,
с 3 стиха.
Великолепно! Павел пишет о себе.
Ну, давайте. «Мы никому не ставим никаких препон, чтобы не навлечь нареканий на наше служение. Напротив, мы во всем проявляем себя истинными служителями Бога. Терпеливо и стойко переносим беды, нужду, несчастье, побои, тюрьмы, бунты, изнурительный труд, бессонные ночи, голод. Мы доказываем это чистотой, знанием, стойкостью, добротой, Святым Духом, неподдельной любовью, словом истины, Божьей силой. Наше оружие – праведность. Мы им и нападаем, и защищаемся. Мы готовы к чести и к бесчестию, к клевете и к доброй славе. Нас принимают за лжецов, а мы искренне. За людей безвестных она знают все. За умерших, а смотрите, мы живы. Нас казнят, а мы не убиты. Нас печалят, а мы всегда радуемся. Мы бедны, а многих делаем богатыми. У нас нет ничего, а мы владеем всем».
Вот так, друзья. Ну, я думаю, хватит. Вот так, друзья. Христианство бывает тяжелым?
Ну, конечно, да. Потому что, ну, приходится сталкиваться с проблемами, которые вот как
и
раз
с непониманием, и вообще совсем, да.
Да.
Да и в себе тоже. Вот
это,
когда...
Мне кажется, даже в первую очередь это борьба с собой, а не с окружением.
А теперь представьте себе, я говорю, да мне классно, мне все здорово и так далее. Это что?
В смысле?
Вот когда я так реагирую, я говорю, что вот, ну, у меня никаких проблем нет.
Ну, значит, вы поделились с нами с тем, что у вас нет никаких проблем.
Или я лицемерю.
Или вы просто в настоящий момент счастливы и не понимаете, есть у вас проблемы. Может быть, они у вас и есть, а вы просто не осознаете этого.
И вот об этом, собственно говоря, и идет речь. Христу не нужны наши просто какие-то поступки, дела, красивые слова. Важно наше сердце. Да и нам, в конце концов, слушайте, кого мы обманываем? Вот кого мы пытаемся обмануть? Бога бесполезно обманывать. Вот как-то так. Лицемерие в церкви, конечно, есть. Только в нас бы его не было.
Да, это, наверное, самое главное.
А нам пора закрывать эфир.
Да, потому что у нас осталось всего лишь 30 секунд. Но следующая тема эфира у нас будет, я думаю, не менее интересная.
Почему христианам больше всех надо и почему они так готовы нас всех учить?
Поэтому присоединяйтесь, будем рады каждому.
А сегодня с вами были Анастасия Михеева,
Полина Иванкевич,
Екатерина Южакова
и Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.